Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я представляю вам нашего гостя. У нас в студии священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, ответственный по вопросам физической культуры и спорту в Западном Викариатстве. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое. Знаю, что вы не просто к нам добирались. Знаю, что едете из Курской области, о чем сказали перед записью. Можно, наверное, с этого как-то и начать, раз мы про Курскую область говорили. Как вы там оказались? И, может быть, кому-то нужны сегодня молитвы наших слушателей?
Да, сейчас сложные времена, и, конечно, невозможно так, чтобы одна часть общества была в таком сложном положении, вот, а другие, находясь вдали от тех мест, где вот, летают пули, там, да, где страшно и царит смерть, вот, жили спокойно, как будто бы их это не касается. Вот, поэтому со многими подразделениями, со многими защитниками Отечества мы дружим, стараемся поддерживать, окормлять духовно. Вот. И вот буквально недавно совсем такой поступил запрос к нам в храм, к нашему батюшке, отцу Максиму, вот, который окормляет тоже одно подразделение морской пехоты. Вот. Запрос был, заключался в том, что в медицинском отделении штурмового подразделения там разбомбили все машины, которые вывозят раненых с поля боя. И так получилось, что вывозить ребят просто не на чем. И они на протяжении вот уже 2-3 дней просто лежат раненые и ждут эвакуации. Да, и вот с Божьей помощью как-то вот в храме нашлись люди, которые помогли собрать средства, купили вот такую транспорт, машину, буханочку, вот, ну и передали вот ребятам для того, чтобы спасти жизни. На самом деле это очень было такое трогательное событие, когда мы передавали, потому что они говорят, что вот это вот, кажется, такая уже пошарпанная машина, она спасет многие жизни. Вот, то есть, вот, и когда, конечно, видишь это, то, ну, как-то немножко меняется сознание, да, потому что вот нам сейчас, живущим здесь в таком благополучии, в каком-то комфорте, да, вот сложно представить, что там происходит, вот, но вот когда пообщаешься с ребятами, то, конечно, понимаешь, что тоже должен как-то принимать участие и молиться о том, чтобы все это закончилось более усердно, да. Вот, ну и вот такими вещами, вот, медикаментами, гуманитарной помощью, вот, чем можем послужить, мы просто обязаны, я так считаю, вот, поддерживать, да, потому что спокон веков так было на Руси, и этим и стоит, и будет стоять Россия, да, потому что в трудные времена всегда люди объединялись вокруг общей беды, и с Божьей помощью, через покаяние, молитву, вот, беда эта уходила. Вот, поэтому, ну, вот такое дело сделали, да. Будем продолжать молиться, да, вот, о наших защитниках.
Спасибо, отец Иоанн. Спасибо. Поговорить хотела с вами о пути к священству, о пути в священстве и о каких-то осмыслениях ваших личных, связанных с этим. Вы сын священника и сами стали священником. Но я вижу по биографии вашей, которая открыта, официально выложена в интернет-пространстве, не сразу Отец Иоанн, вы же стали священником не сразу, то есть вы получили сначала светское образование. Вот почему так? Почему? Светское то есть вы думали еще, становиться ли священником или нет? И самоопределялись или с чем это может быть связано?
Нет, на самом деле, вот сколько я себя помню, вот столько я и мечтал и хотел быть священником с самого детства. Не помню ни дня, чтобы я о чем-то другом мечтал, какие другие выбирал направления. Вот. И действительно, если вспоминать детство, то это самый такой благодатный период, наверное. И недаром Господь в Евангелии говорит: «Будьте как дети». Потому что вот в детстве особенно чувствуется близость Божия и вот эта радость от причастия, когда ты выходишь из храма и как будто бы земли не чувствуешь. Вот. И, конечно, определяющим для меня в выборе этого пути был пример моего отца. Отец у меня священник вот с 91-го года, и хоть мы и москвичи, вот, но когда отец готовился к священству, он работал в издательском отделе Московской патриархии, в Москву приехал митрополит Симон Рязанский и Касимовский, и узнал, что вот есть человек, который готовится принять священство, и просто пригласил отца помочь. Вот, в то время там в Рязанской митрополии совсем было мало священнослужителей. Вот, но отец принял это как такой призыв, как вот Господь призвал апостолов. Вот, и отправился вот на служение. И первый приход моего отца был, ну, знаете, вот как в каких-то сказках или таких вот былинах. Это храм, в который отцу нужно было добираться из Москвы на электричке, на какой-то полустаночке выходить, там 5 километров через поле, потом речка вброд, потом через лес. Вот, и вот так вот выходишь к храму, а храм этот, он не закрывался во время революции. Очень известный храм, про него есть книги. Нет. Шиловский район Рязанской области.
Рязань.
Храм Срезнева. Вот, там чудотворные иконы Божьей Матери. Там два священномученика, которые пострадали за веру. И интересно, что когда пришла революция, то матушки-монахини, они затворились в этом храме. И все вот эти годы просто пережили, живя вот в храме. Вот, и мы, дети, застали этих матушек, им было по 90 лет, вот я как сейчас помню.
Прям в храме жили?
Да, прям в храме жили.
И никто их оттуда не пытался
никто
выдворить?
Да, никто не выдворял. Вот. Ну, каким-то чудом, видите, Господь хранит своих таких вот избранников. И, знаете, большое счастье, когда ты в жизни встречаешь на пути вот таких людей, которые полностью себя посвящают Богу. Вот, и вот видя этот пример, видя вот эту радость жизни с Богом, конечно, вдохновляешься этим примером и
хочешь так же.
Хочешь так же, да. Угу. И как-то вот выше этого, правда, ничего я не видел в жизни. А священник для меня, вот как вот отец служил, отец сам забирался на колокольню, красил купол там, да, колотил забор. Помню, такое сравнение могу привести. Вот уже когда отец служил в городе Новомичуринске, там в храм в честь иконы Нечаянная Радость Богородицы, вот, и мы там жили уже не в доме деревенском, вот, а уже в квартире, большой двор, там много ребят во дворе. Все мы там дружим, играем в футбол, ездим вместе на речку на велосипедах. Ну вот, допустим, пример отца. Да, вот мой отец, сколько он делал добра для людей. Он всех мальчишек этих собирал, для нас устраивал поездки, походы. Он организовал при храме военно-патриотический клуб. И вот детство, действительно счастливое детство, в дружбе, в каких-то приключениях, в отрыве от дома, потому что у нас лагеря были детские, военно-патриотические. Мы жили на полигоне ВДВ целый месяц. Была казарма солдат срочной службы, там офицеры вместе с ними, а рядом казарма, вот наш лагерь детский. У нас полностью был распорядок дня, как вот у военнослужащих. Вот, все занятия, стрельбы. В 12 лет я уже стрелял с подствольного гранатомета, из снайперской винтовки, СВД. Вот, и, ну, то есть такое детство мальчишечье такое насыщенное, интересное. Вот, и, конечно, вот эта вот благодарность и пример того, ну, вот, служения священнического, да, вот, которое было перед глазами, сколько много можно сделать добра людям, да. Отец, он заботился не только вот о детях там, да, вот. Он вот для бабушек в храме, он купил какой-то старый автобус, курган такой, может, даже не слышали такого названия, да. Вот, он там иногда ломался, всегда было чудом, доедет он или не доедет. Вот, и вот приход наш во главе с отцом, вот, объездили всю Рязанскую область, по всем святым местам, может быть, даже и за пределы Рязанской области. Вот, ну, вот такое дело, уже для другого возраста, да. И бабушки, конечно, они там, на самом деле, уровень жизни, ну, такой средний, наверное, да. И не каждый может позволить себе паломничество, да, вот, а вот отец, вот, и была там, знаете, такая традиция, что вот на привале, на полпути разворачивалась скатерть такая большая, ставились самовары, каждая бабушка там пирожков напечет, блинов каких-нибудь, и вот такая вот община, вот это вот, все это в таком каком-то добром расположении, паломничество, путь вот этот, обратный едем, я как сейчас помню, весь автобус поет молитвы, наполненный благодатью, вот этой радостью, вот, ну и как-то вот, видя вот это добро, что ли, да, тоже, ну, хотелось быть похожим на отца и тоже дарить добро людям, вот, через все эти дела открывать Христа, да, для людей. Это же, наверное, самое главное. И Господь апостолов отправляет на проповедь по всему миру, да. Вот. Это есть то, когда мы делимся самым главным сокровищем, да, это верой нашей, верой в Бога. Вот, поэтому, не знаю, наверное, выше этого что может быть? Мне кажется, ничего.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Коленищеве. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, вы, наверное, самые важные вещи говорите для человека. Но просто бывает так, что сыновья священников, дети священников, они несколько страдают от того, что папы нету дома, от того, что в приоритете у него все равно церковь. То, что женат, он, по сути дела, все равно на церкви. А жена и дети, слава Богу, есть, но они уже, естественно, не на первом плане, в каком-то таком житейском смысле этого слова. И, наверное, нужно тоже уметь над собой приподняться, чтобы увидеть весь труд отца. Знаете, всю его любовь, да, к Богу.
Знаете, мне очень повезло, слава Богу. У нас многодетная семья, у нас у моих родителей 3 девочки, 3 мальчика. И я бы не сказал, что...
Все такие обижены.
Да, наоборот. Наоборот, мы были включены в это служение все. И мама всегда рядом с отцом, и... тоже немаловажно сказать вот о том, как тоже мама повлияла вот с этим выбором священства. Вот я всегда видел, что она молится за нас. Вот нас родители никогда не заставляли вставать на молитву, никогда не тащили в храм и давали какую-то свободу, ну, в этом плане, да, но сами выполняли все в очень большой строгости, по отношению к себе. Но эта строгость была растворена любовью. Мама приходила после службы и прям сияла после причастия. И ты чувствовал, что хочешь быть тоже таким. Вот. И помню такой момент, когда вот уже начал подрастать немножко, уже какие-то вопросы стали возникать. Просыпаюсь в воскресенье. В постели так вот лежу, дома никого, все в храме. Меня совесть обличает. Как же так сейчас? Отец там служит, мама на клиросе, братья, сестры там тоже, наверное, в храме, а я тут разлегся. Поднимаешь себя бегом в храм, глаза в пол опустил, мимо бабушек всех проходишь, подходишь к престолу, подходишь к алтарю, отец так посмотрит добрым взглядом. Ну, пришел, молодец. И все, и вот ты счастливый тогда. Потом был период тоже такой вот уже подростковый. И помню, когда вот то, что я сейчас говорил, это были такие детские мечты, как-то все вот так все казалось просто, все так в таких каких-то светлых красках, все так... Вот. А потом уже лет 16, наверное, уже как-то надо было по-другому на это взглянуть. И вот тоже Господь направил в удивительное место меня. Тоже все через такие удивительные совпадения. Я занимался футболом, получил травму серьезную. Вот. И все мои ребята играли в чемпионате, а я в прямом смысле с костылем ходил и скучал. Сестра моя училась в училище Сестер Милосердия у Владыки Пантелеймона. Вот. Там был у них трудовой лагерь. Молодежь заготавливала сено для лошадей, там для детского дома. Вот батюшка, отец Ан Захаров, он у вас был, кстати, тоже, да?
Да.
Вот. И вот он собирал ребят. Там палаточный храм был, служили литургию. Вот. И вот там я встретил как раз матушку свою в лагере в этом. И вот я поехал. Сначала я так... Меня сестра позвала, я так... Да что там делать с вами? С такой православной молодежью, что там с вами интересного? Вот. Ну, такое уже у меня было какое-то такое...
Скептицизм, знаете, такой,
да,
юношеский.
Да. Ага. Вот. В общем, сначала мы в один лагерь съездили, потом отправились на Валаам. И вот там я встретил... Конечно, пример отца Иоанна очень повлиял на меня. Вот на Валааме я встретил отца Георгия, это монах Георгий Иванов, который разбился там, тоже очень известный такой монах. Он был начальником фермы.
Громкая история была.
Да, вот в нем, знаете, я вот увидел, ну просто вот, не знаю, небо увидел в этом человеке. Это просто безграничная любовь. Вот, и я помню, мы там послушались на ферме, кололи дрова, это просто море дров. Вот, девочки протяпывали грядки свеклы, вот, а по ночам мы дежурили на свекольном поле, чтобы отгонять лосей, чтобы они там не топтали, не ели. Это, ну, такая, знаете, романтика, да? И вот со время послушания вот этих вот мы с отцом Георгием часто говорили о выборе пути. Ну, и вы знаете, вот Господь вот посылает людей, которые вот так могут подсказать, направить. Вот, и вот с Валаама я вернулся уже, так вот уже определился не по-детски, да, а вот именно так по-взрослому, что все, уже точно другого пути нет. Вот. Но, конечно, очень важно сказать о том, что у моих родителей духовник Архимед Кирилл Павлов. Вот. И так, конечно, можно сказать, пол России, наверное, да. Но
отец... Как и про старца Илья.
Да, но отец Кирилл, он действительно принимал самое, наверное,
непосредственное участие
в жизни нашей семьи. У мамы сохранилось много писем от отца Кирилла. Мы к нему ездили каждые две недели либо в Лавру, либо в Переделкино. Отцу он подарил епитрахиль на хиротонию, благословенного священства. Тоже благословен на брак родителей. Про всех детей он сказал, кто кем станет, когда вырастет. Про меня сказал, будет священнослужителем. Хотя я на тот момент был, ну, знаете, таким, может, не самым прилежным мальчиком. Вот. И вот это вот тоже, ну, наверное, какой-то опыт, может быть, да, вот общение со святым человеком, со старцем, да. Вот, конечно, это в детстве все было, вот, но это как-то открывало вот этот мир веры, вот, и было точное осознание, вот, что самое главное, ну, это вот быть с Богом. Вот, через пример таких вот людей, которых вот Господь посылал на моем пути. Еще интересно тоже сказать, ну, если говорить про тех людей, которые вот как-то меня подкрепляли на пути, когда мне руку положили, после семинария я получил распределение служения в Сибири. Я представлял себе, что у меня будет землянка, будет приходить медведь ко мне, там, ну, как-то вот такие суровые условия какие-то, да. Вот, а попал я в город Когалым, там, это...
Подворье Пюхтинского.
Подворье Пюхтинского монастыря, да. Причем интересно, что когда я туда приехал, я вот хожу по храм там очень красивый, корпуса монастыря, вот, и везде портрет отца Кирилла. Я так удивляюсь, так почитают батюшку здесь, а потом спросил у матушек, они говорят, а отец Кирилл, он духовник нашего монастыря, то есть, ну, и вот я попал, можно сказать, в семью к себе, да, то есть это все матушки-монахини, которых благословил на монашеский крест, вот именно отец Кирилл, да, и, то есть, ну, духовное такое родство было с ними, вот, и... Особо, конечно, можно сказать про вот тот период служения. Это первый приход, первый храм, да, и вот встреча с настоятельницей, монахиней Ксенией, вот, которая тоже очень поддержала вот в связи с, ну, заболеванием ребенка нашего. То есть, вот представляете, я вот сейчас смотрю назад, и вот явно видна рука Божия, как Господь ведет. Да?
Да.
И направляет, казалось бы, за 3000 километров с лишним, да, вот туда, где найдутся люди, которые тебя поддержат. Вот. Потому что там была поддержка, в первую очередь, конечно, молитвенная, духовная, да, там монахини такие, подвижницы. Вот. Ну и вот матушка, она полностью нас взяла под крыло. Вот. И вот первые вот эти вот самые важные моменты лечения, которые нужно было сделать, вот тоже это все такая помощь была. Вот. Ну и, конечно, опять же, пример вот такого ревностного служения, горения веры. Вот. Там главное сокровище тех краев – это не нефть, черное золото, да, вот, а люди, сибиряки. Это особый народ, конечно. Вот. И мы до сих пор поддержим связь. Я летаю туда иногда. Вот, ну что-то я заговорился, да, может быть, что-то вы направите куда-нибудь.
Отец Иоанн, я так чувствую себя, знаете, в лодке, которая плывет по тихой реке. Мне даже не хочется вас беспокоить своими вопросами. Но вы говорите ведь о таких, наверное, сквозных вещах, главных вещах жизни христианина. Вы сказали, что, оборачиваясь назад, вы везде чувствуете руку Божью. И ведь действительно это так, когда человек замечает, что вся его жизнь, при условии, что он Богу доверяет или хотя бы старается доверять, вся его жизнь пропитана вот этой вот, вот этим счастьем промысла Божьего, он уже все больше и больше учится как-то отстраняться от своих собственных страхов, тревог и сомнений. И даже в трудные времена вот этот его личный маленький опыт, маленький, но крайне важный в присутствии, знаете, даже нет, по-другому, маленький, ну, такой вот личный опыт наблюдения присутствия Божьего в своей жизни, он настолько важен, что ты уже не тревожишься сильно о каких-то вещах.
Да, вы знаете, вы сказали, наверное, самое главное. Вот мы сегодня говорим о священстве, а священство берет свое начало от апостолов, да, и как апостолы, они же оставили все свои лодки,
сети,
дома, вот, и последовали за Господом, да. И вот, наверное, у священника вот должен быть такой настрой и доверие Богу. Вот. И если человек вот решает сделать шаг, вот, эту руку не отстраняет, а наоборот берется, да, за Господа, вот, то Господь устраивает чудесным образом. Все вот эти сомнения, они разрешаются, и наоборот, ты получаешь гораздо больше, чем мог бы сам какими-то своими человеческими усилиями, какими-то рациональными там решениями что-то для себя там получше устроить, казалось бы, да. Вот Господь, Он, если ты доверишься Богу, Он даст гораздо больше, и, как говорится, у Бога милости много, да, вот, лишь бы только мы следовали за Ним.
Но ты при этом должен чувствовать, когда нужно отстраниться от своей собственной головы. То есть это такой тонкий момент, не сравни безумию, а сравни доверию промыслу Божию и недоверию своему собственному уму. Это же такой, знаете, вот очень тонкий момент, но он крайне важен.
Ну, знаете, вот самое главное ведь для священника – это служение литургии, да, и... Если у тебя есть возможность служить литургию, то у тебя есть самое главное в жизни. Вот, а все остальное приложится, как говорит Господь. И я помню, меня немножко даже отговаривали там от командировки там, да, вот туда, в Сибирь. Вот я говорю, ну я же еду служить литургию, значит, там будет Господь, значит, все будет хорошо. Вот. Это главное сокровище для нас, да, и... На этом, мне кажется, строится наша жизнь. Не только, причем не только для священников, но и вообще для каждого христианина.
Светлый вечер на радио Вера. Напомню, что у нас в гостях священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, это программа «Светлый вечер». У нас в студии священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Мы о каких-то очень прикровенных, очень таких личных и важных вещах для отца Иоанна и для вообще любого христианина, наверное, говорим сейчас. И отец Иоанн, конечно, я вот слушаю вас и размышляю. Сейчас так много разговоров вот у людей думающих, у людей... Ну, просто, видимо, я вот среди... Мне посчастливилось общаться вот с определенным вот таким вот, наверное, количеством людей, которые заботятся о своем смысле жизни, заботятся о том, зачем они живут, заботятся о своих целях каких-то, да, в том числе как христиан, христианских целях, духовных целях. И это очень ценно и важно. И я вот думаю, но ведь у священника, наверное, то же самое. Мы, миряне, думаем, что стал священником, вот и хорошо, вот и исполню волю Божию о себе. Ну и вот и служи, и радуйся, да, и как бы, казалось бы, сверхцель своей жизни ты уже исполнил. Но ведь сейчас, размышляя об этом, я подумала о том, что это ведь тоже начало некого нового пути рукоположения. И пастырство – это тоже путь, просто он не на том уровне находится, что путь светский, но там наверняка тоже есть свои вопросы, свои задачи. Я не предлагаю вам сейчас их открывать, я скорее хочу поговорить с вами о сверхцелях, да, как это принято сейчас говорить у разных коучей, психологов, но я не с этой целью. Действительно, вот о каких-то задачах самых высоких для священслужителя в наше время. Какие они, как вы думаете, когда церковь пока, слава Богу, негонима, когда нет задачи выжить и выстоять, и как бы, да, продержаться, не отказавшись от Евангелия. Какие сейчас стоят задачи в наши дни?
Я думаю, что, знаете, мы живем в то время, когда вера в русских людях, вот этим 70-летним гонениям, да, советской власти, она просто была, ее просто выжгли. И очень много людей, которые считают себя православными, вот, они, к сожалению, не знают вот этой радости. Что значит в храм ходить, да, не просто свечку поставить, а участвовать в таинствах. Вот, и мне кажется, что для нас, христиан, ну, как и во все времена, нужно свидетельствовать о живом Боге, да, вот, о живом общении с Ним. И как вот говорит апостол Павел, да, для эллина я был эллином, для иудея иудеем, вот, да, для того, чтобы спасти хотя бы немногих, да, вот, и вот, к примеру, одно из моих послушаний, которое от святейшего патриарха мне благословлено, я вот являюсь ответственным за спорт в западном викариатстве. Казалось бы, как-то звучит так, какой спорт в церкви, что это такое. И, кстати, некоторые батюшки даже так удивляются этому и где-то даже пытаются меня...
Отговорить.
Отговорить, да. Но много очень людей приходят к Богу через вот такое... Ну, через простую жизнь, да, и поэтому надо выходить к людям. Вот, я могу рассказать пример про нашего общего знакомого, который как раз меня на эту передачу, я так понимаю, и...
Спродюсировал.
Спродюсировал, да.
Да-да-да.
Он учится вместе с вами сейчас, да, вот, получает духовное образование, да, вот, а я когда как раз служил в Сибири, чтобы там совсем не... Там же морозы, снега, вот, чтобы там совсем как-то физическую форму не замерзнуть, да. В общем, я иногда приходил поиграть еще по детскому своему такому... Люблю я футбол, так вот, да, если откровенно сказать. Вот, почему? Не ради каких-то там этих кубков, там побед, а ведь это командная игра. И в футболе можно проявить и мужество, можно проявить и взаимовыручку, да. А, вот представьте, вот стоим мы напротив другой команды перед началом матча, да, смотришь на них, и страх вкрадывается. Ну, это я сейчас рассказываю, так, конечно, простые вещи, да. Вот, а поворачиваешься к своей команде, а тут стоят твои ребята, и взглядом от них такая сила исходит. И ты понимаешь, да мы сейчас победим, мы поборемся. Вот. Но мне кажется, для мужчины вот этот дух борьбы какой-то, да, вот он все-таки должно быть что-то такое.
Где-то
быть, да?
Реализовываться, да.
Да, понятно, что это не сравнится с теми защитниками, которые сейчас вот несут подвиг, да. Но все равно, мне кажется, такая потребность есть. И вот, значит, я иногда приходил играть там вот с местными жителями, сибиряками, даже иногда участвовал в турнирах там, попал в хорошую команду, вот. И вот однажды, представляете, такая картина. Заканчивается вечернее богослужение, уже последний исповедник от меня отходит, и вдруг в храм заходит такой мужчина молодой в пиджачке, в галстуком. Я так издалека смотрю и думаю, ну вот сейчас подойдет, скажет, батюшка, я первый раз на исповедь. Я так думаю, а я уже домой собрался. Ну-ка, это я, конечно, так утрирую, сейчас шучу.
Ну, все же люди, конечно.
Вот, но он подходит ко мне и говорит, батюшка, а сыграйте за нашу команду в футбол. У нас команда хорошая собирается, мы будем претендентами на чемпионство. Я говорю, точно вы... пришли, ну, задать этот вопрос, да. Он говорит, ну да, я видел, как вы играете. Вот. Я ему говорю, а вы знаете, сейчас Великий пост идет. В пост я вот в турнирах не участвую. Ну, раз вы пришли, может быть, давайте о Боге поговорим. И вот представляете, этот человек кается со слезами на глазах. Первый раз в жизни вот так вот. Мы с ним еще час, наверное, полтора разговариваем. И у него полностью меняется жизнь. Он становится алтарником в храме. Сейчас он возглавляет добровольческую группу «Дари добро». Эта группа отправляет посылки, ну, я бы сказал, даже по всей России, там, помогает бездомным, там, пожилым людям. То есть там вот столько всего, да, и вот, представляете, он пришел для того, чтобы позвать поиграть в футбол батюшку. В итоге та команда даже не состоялась. То есть он был капитаном той команды. Вот. Но вот так вот он остался в церкви. Вот. И сейчас он получает духовное образование, да, в Троице-Сергиевой лавре. То есть вот футбол к чему может привести.
Да запросто вообще.
Поэтому, да, поэтому надо выходить. И много примеров, когда вот так вот какое-то мероприятие проведешь с людьми, как-то пообщаешься так по-доброму, да. У людей, к сожалению, такой стереотип, что батюшка – это какая-то недосягаемая такая личность, что не подойти, не подъехать там никогда. Вот. А ведь это не так. Священник, он, его же неспроста называют отец, да, он должен как отец быть, да. Если говорить про святых, то вот Иоанн Златоуст, его знали все бедняки в городе, да. Все считали его своим самым лучшим
другом,
да. Угу. Вот. Все заключенные, да, все там вдовы. Вот. Также, наверное, вот, отвечая на ваш вопрос, вот, нужно как-то, вот, мне кажется, выходить людям и все-таки вот эти стереотипы как-то вот пытаться их разрушать и рассказывать о том, что есть церковь на самом деле. Вот, потому что вот вся вот эта вот какая-то пропаганда там советской власти, да, она все-таки взяла свое, да, и вот надо сейчас об этом свидетельствовать. А люди очень искренние, очень хорошие, и действительно они считают, что вот поставить свечку – это исполнить долг всей своей жизни. Вот. Поэтому...
Потому что это очень много по сравнению совсем ни с чем. Если совсем не ходить,
да,
то действительно прийти, сделать над собой усилие, поставить свечку,
да, – это тоже поступок. И за это, может быть, помилует Господь, да, потому что это от сердца, это искренно.
Да.
Вот, но можно же эту радость общения с Богом
умножать.
Уже и здесь приобрести,
ага, да.
Ведь Господь говорит, Царство Небесное внутри вас есть. То есть уже здесь, на земле, мы можем быть причастниками вот этой радости жизни с Богом. И как вот апостолы, они приходили в селения, там, языческие какие-то, там, совсем далекие, разные, приходили, говорили людям, очнитесь, Господь победил смерть, воскрес. Царство Небесное открыто, да? Вот так же и нам, наверное, надо. Каждый по своему таланту, да? Кто-то через науку, кто-то через тот же самый спорт, кто-то через там, музыку, там, да, через какие-то поездки, там. Но вот мне кажется, что на месте нельзя сидеть, вот. И сейчас самое такое благоприятное время, как вы сказали, вот к такой проповеди. Вот. И патриарх Кирилл, он очень за это переживает, и вот сейчас многие такие вот отделы появились, да, вот, и молодежный отдел очень активный, и, ну, социальное служение, понятно, да, ну, вот я говорю, что даже спорт, да, вот, сейчас есть отдел по военному служению, кормление тюрем, то есть церковь, она, ну, по всем вот таким вот фронтам трудится, вот, и это, конечно, очень радостно, да.
Отец Иоанн, расскажите, пожалуйста, историю, которую вы рассказывали Святейшему Патриарху в ковидные времена, когда вы причастили священника в день его хиротонии. Мне кажется, нашим слушателям это, конечно, будет полезно и важно услышать.
Да, это такая отдельная тема, и, конечно, особенно хотелось бы в первую очередь рассказать про тех священников, которые действительно там в группе,
да,
вот этих вот таких больничных капелланов, да, да, вот они и ночные дежурства несут, и сейчас эта группа так вот совершает, да, вот кто-то говорит про церковь какие-то, может, не самые хорошие вещи, вот, а если хотите, я могу вас познакомить с такими замечательными батюшками.
Хотим очень.
Которые просто вот жизнь свою
хотим
отдают для того, чтобы поддержать кого-то, утешить, посетить, да, вот согреть любовью. И вот так Господь сподобил меня, что я хоть совсем немножко, на самом деле там про меня там мало что можно сказать, но вот приобщился вот к этому служению тех батюшек, таких героических. Вот, и в те годы, когда буйствовал ковид, а сейчас, может быть, кто-то скажет, что это... Да как-то, может, это было и не страшно, какие-то прививки, там что-то там, вот все это, да. Вот. А на самом деле, вот, когда оказываешься в красной зоне, когда люди лежат просто штабелями, как будто идет война, и кому-то не хватает мест в палатах, они лежат чуть ли не на креслах, в этих, когда вот самое трудное было. Вот. И умирают от того, что просто им никто не может дать воды, просто глоток даже. Вот серьезно, я такие встречал истории, особенно когда выезжал в Подмосковье, в Красную зону. То есть там первое время это все так неожиданно случилось, и
все были не
просто
готовы.
Не были готовы, да, к этому. Вот. И вот про ту историю со священником. Но опять же, вот про руку Божию такую, да, вот. Я помню, это был праздник, наверное, Вознесения или Преображения.
Преображение 19 августа. Вот. Я просто недавно перечитывала.
Да, Преображение, да?
Да, я запомнила.
Ага. И вот я отслужил литургию, и как-то вот так вот радостно было. Праздник такой великий, да, и ну как-то... Ведь радость, она же умножается делением.
Хочется.
Да? Хочется ей поделиться. Вот. И я думаю, ну нет, я причастился, надо кого-то причастить еще, вот, поделиться этой радостью. И запасные дары взял, снарядился в госпиталь, который тогда мне владыка Пантелеймон благословил окормлять. Вот. И поехал. Обычно нам сестры милосердия заблаговременно составляют маршрут, по которому священник ходит, там люди уже готовятся к причастию, уже осознанно подходят к таинству. Вот, а здесь я просто поехал и пошел в реанимацию. В реанимации всегда есть люди, которые на грани смерти находятся, и там уже... ну,
да.
Вот, вот, и вот, представляете, я захожу в реанимацию, вот, и вот прям издалека, метров там... за пять, там, за семь, вдруг у меня, на меня смотрит человек и начинает прям рыдать в полный голос. Я думаю, что же я такого плохого сделал? А я иду, у меня епитрахиль, у меня вот этот костюм, очки, да, но епитрахиль сверху, то есть это видно, что понятно, что идет священник. Вот, я подхожу к нему и говорю, что же вы так плачете? Вот. А он мне рассказывает, вот он говорит, я тоже священник, и сегодня у меня день хиротонии. Вот. И я, говорит, лежу и понимаю, что я должен быть сейчас в храме, что в свой день, вот, да, когда меня Господь сподобил священство, как хочет причаститься. И вдруг, вот в этот момент вот, появляетесь вы, ну, появляется Христос, да, потому что священник, он идет со святыми дарами. Вот, и вот он причащается, и мы вместе там поплакали, и, ну, вот такие вот чудеса, да. Вот, поэтому, и когда ты, ну, вот, понимаешь, видишь все это, да, вот, ведь Господь же услышал его молитву, да, вот, представляете, вот так вот оказаться, а вот этот ковид и все эти реанимации, одно из самого страшного, что там было, это то, что человек остается один, то есть к нему не могут прийти родные, да, не могут как-то его там поддержать, что-то там ему сказать, сделать. Там в реанимации забирают телефоны. Ну, понятно, что человек сам не в состоянии даже там и что-то писать, когда так тяжело. Вот. И там вот особенно чувствуется вот эта потребность в священнике, в первую очередь потребность в Боге, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Меня зовут Кира Вавреньева. Отец Иоанн, ну там, знаете, какой есть момент, конечно, знаете. Помните ли вы, что когда вы служили литургии, вы потом, действительно, вот вы сказали, что хотели поделиться радостью, вы почувствовали, что туда надо идти. То есть в этот день, по-моему, что-то такое, что вы не должны были идти.
А, да, я не
вот
собирался.
Вот это очень, очень
да.
важный момент.
Я не собирался тогда идти и не планировал с вечера. Я думал, ну, как-то вот отправлюсь домой. Ну, на самом деле...
Другие планы, в общем, были
да.
совершенно, да.
Если что-то напутал, простите, я...
Так, отец, он, я вот как раз хочу спросить об этом, что я буквально вот каждый день, через день, сталкиваюсь с какими-то такими историями, когда человек вот чувствует, ну, каждый день, конечно, преувеличиваю, но бывает очень часто, особенно в наше время непростое, когда человек чувствует, что ему нужно что-то сделать, вот такое вот богоугодное. Это может быть вообще все что угодно. Помощь какому-то человеку. Там, я не знаю, написать кому-то письмо, позвонить, узнать, как он себя чувствует. Там, я не знаю, пойти куда-то там, я не знаю, кому-то помочь. Он идет сам не знает зачем, потом приходит, а там человек нуждается в помощи. Вот отец Иоанн, но при этом святые отцы учат нас себе слишком уж не доверять, потому что будешь себе доверять больше, чем Богу, влетишь в прелесть просто вот на волшебных санях. И... Наверное, вот этот вот глаз клада тонко, да, который в душе, и который именно Божий, его человек, хотя бы стремящийся жить духовной жизнью, он вряд ли с чем-то может перепутать. Но мы все равно должны говорить об этом, потому что чрезмерное доверие своим ощущениям, оно тоже очень так вот опасным может быть.
Конечно, опасным. Я думаю, что в духовной жизни обязательно должен быть духовник. Обязательно должна быть молитва, да. Вот. Обязательно все эти дела должны совершаться со смирением. Вот. И должна быть работа над собой, осознавание своего недостоинства, своих вот этих вот каких-то таких моментов. Внимай себе, да, как вот говорят святые отцы. Вот. И чувства, как мы знаем, они обманчивы, да, то есть это не чувственная сторона души, вот, это...
Духовная ее сторона, да?
Да, это больше, наверное, духовная, и... Но на самом деле, так, если строго сказать, то ничего особенного-то и нет в этом, это просто мой долг. Тут не то чтобы вот я пошел там, меня направили там. Просто это мой долг. Я должен это делать, этим заниматься. И сверх чего-то, помните, как неключимый раб, да? Вот я так про себя сказал, что я сделал то, что я должен был сделать. Вот и все. И никакой заслуги в этом нет.
Ну, отец Иоанн, я тут, знаете, скорее о чем говорю. Я говорю о вот таких каких-то очень таких внезапных проявлениях вот этого чутья. Мне недавно коллега рассказывал, что у него свёкор каждый день ходил с работы на завод одной и той же дорогой. Туда-сюда, туда-сюда. Он никогда не уходил с этой дороги, никогда. Это было еще советское время. И тут он идет, человек не церковный. И чувствует, что ему срочно надо, срочно прогуляться. Такого никогда не было ни до, ни после. В смысле прогуляться? То есть, понимаете, да, мозг советского человека, он, в принципе, мог быть настроен очень конкретно. Дом, работа, там, по выходным дача, ну, к примеру. А тут прогуляться, еще и в какую-то не очень приветливую погоду. Он идет, прогуливается и видит, что где-то там сидит чуть ли не на... помойки, простите, но я могу путать, но в каком-то таком, знаете, месте неприглядном или вот в каком-то заброшенном сидит, Господи, помилуй, если я сейчас неправильно пересказываю, но я вот от чистого сердца, что там сидит священник, который только что выпустили с мест не столь отдаленных, но в советское время ссылка.
Да.
И он вообще не знает, куда ему идти. То есть он мог там замёрзнуть, зима была Сибирь, мог замёрзнуть, мог попасть в беду, его могли обокрасть, убить, ну, вообще все что угодно могло быть. И вот он сидел в ужасе и не знал, куда ему деваться, и только на Бога уповал. И вот этот прекрасный человек, который шел с завода, единственный раз в своей жизни свернул прогуляться. Я вот об этом говорю, отец Иоанн. Да, с одной стороны, да, это мой долг, но понятно, что долг да не долг.
Да.
Вы в тот день тоже планировали домой поехать, и это тоже был бы ваш долг.
Но здесь две стороны надо отметить. Вспомнился пример из жития святителя Николая Казахстанский, помните? Когда он тоже был в ссылке, Он был брошен всеми. Сначала жил... Вот его отправили в Казахстан. Выбросили из поезда на платформе в одном подряснике. И все, куда идти? Никуда не пойдешь. В итоге его приняла какая-то добрая бабушка. Он жил в хлеву там со свиньями. Вот. Епископ, да, представляете, митрополит. Вот. Потом сильно заболел. Настолько сильно заболел, что его еле как-то выходили. Вот. И к нему Господь направил даже не православного человека, вот, а какого-то местного чиновника, вот казаха. Вот. Вот так вот направил, как вот вы рассказываете, да? Вот. Он его взял под свое крыло, выходил, вот, и потом святитель Николай становится вот митрополитом вот того места, где он был вот в этом изгнании, да, вот, и, конечно, Господь вот так направляет помощников, да, и даже, видите, даже неправославного человека к нему направил на помощь, вот, но здесь тоже... Это первое, да, что хотел сказать. А второе, я помню, когда только начал служить, у меня было такое горение, такое дерзновение, я кидался спасать всех, мог просидеть на лестничной площадке с каким-нибудь человеком, там уже за полуночь, там, его там выслушивать, какие-нибудь крики души, там, которые совсем никому не нужны, потом, как оказывалось... Вот, а у меня семья там брошена, да. Там я там...
Вот я поэтому и спрашиваю.
А потом ко мне приехал мой такой духовный мой тоже друг, вот, сейчас он Романах Макарий, Никола Грешского монастыря, и он мне прям, знаете, так подзатыльник так дал, говорит: ты что, спасает Господь, а не ты, спасает Господь.
Ну, то есть нельзя думать,
да,
про себя.
Нельзя, вот что, вот если я сейчас ему не помогу, то он сейчас тут погибнет. Да. Вот этому надо помочь, вот этому. О каждом человеке промышляет Господь. Вот. А ты молись, да, и делай в первую очередь то, что тебе Господь вот поручил, там, семья, храм, да. Вот. А если какие-то ситуации, ну, вот нужно будет, то направит Господь. Помните, как явление Казанской иконы Божьей Матери было, да, вот матронушки-девочки, да, сначала явилась Богородица, так три раза, да, являлась, вот, и, ну, если надо, то точно станет ясно, как, куда Господь направляет.
Ну, то есть это тоже, да, такое, батюшка, духовное рассуждение.
Духовное рассуждение.
Где мы должны включаться, а где...
Да,
где любовью будет как раз не включаться.
Да.
Это такая тонкая тоже грань. И равнодушие не проявить, и спасательство слишком на себя не брать.
Да, очень верно сказали.
Спасибо, отец Иоанн. Спасибо вам огромное. Мне еще очень хочется много чего у вас спросить, но, к сожалению, наш светлый вечер подошел к концу. Мы очень надеемся, что вы еще к нам как-нибудь обязательно придете. Хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у светлого вечера был священник Иоанн Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы вам, отец Иоанн, желаем милости Божьей. И вашей семье, и детям, вашему сыночку Кириллу здравия, милости Божией, покрову Царицы Небесной. А с вами, дорогие наши слушатели, мы прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
Большое спасибо, дорогая Кира Николаевна. Очень спасибо, радостно, очень. Приятно было с вами провести этот светлый вечер. Вот. И тоже вас приглашаю в храм к нам.
Вот. С удовольствием мы приедем.
С радостью, да, вам все покажем. У нас древний храм.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».